Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 17 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. По нашей доброй традиции, каждый час открывается выпуском новостей, не станет исключением. И этот час – слово Вероники Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». Израильская авиация нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану. В Брюсселе премьер-министр Сербии представит руководству Евросоюза план по поиску и аресту бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Результат первого официального дня «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге – это более десятка документов, масса брифингов и четкое ощущение того, что вопросы, названные Россией ключевыми для этого саммита, и реальная мировая повестка дня разошлись кардинально. Весь мир следил за кризисом на Ближнем Востоке, и понятно, что когда практически все главы государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН собрались вместе, то говорить они будут именно об этом, а об энергетической безопасности, образовании и инфекционных заболеваниях поговорят лишь вскользь. Согласованное заявление по Ближнему Востоку появилось под вечер воскресенья, и в нем первопричиной кризиса названы действия группировок Хамас и Хезболла по захвату заложников. Израилю предлагается продумывать последствия своих действий, при этом его право на самооборону под сомнение не ставится. В понедельник в Стрельне пройдут совместные заседания лидеров «восьмерки» и тех, кто по влиянию к ним приближается. Лидеры Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Казахстана будут сидеть за одним столом с членами группы «Восьми». Данила Гальперович, Радио «Свобода» из пресс-центра саммита «Большой восьмерки».
Участники Российского социального форума, так называемого антисаммита, приняли свою резолюцию по повестке дня «Большой восьмерки» и выступили со специальным обращением к президенту Владимиру Путину, говорит член оргкомитета антисаммита Владимир Соловейчик.
Необходимо немедленное освобождение всех лиц, задержанных за участие в Российском социальном форуме, либо по дороге на Российский социальный форум, либо за участие в акциях протеста против политики «Большой восьмерки». Второе требование – это необходимость прекращения империалистической агрессивной политики войн, прежде всего на Ближнем Востоке, в Ираке. Третья позиция, связанная с необходимостью сохранения прав граждан на благоприятную окружающую среду, против экспансии транснациональных корпораций во все сферы нашей жизни.
Сказал член оргкомитета Российского социального форума в интервью «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат. В ночь на понедельник экстремисты выпустили несколько ракет по израильскому городу Афула и пригороду Назарета. Сообщений о жертвах не поступало. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники Петербургского саммита требуют от Хезболлах освободить похищенных израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обвинил Хезболлах в стремлении нанести удар по мирному ближневосточному процессу.
Главная причина в том, что существуют экстремисты, которые хотят прервать процесс, нацеленный на сосуществование в регионе двух государств – Израиля, безопасность которого должна быть обеспечена, и истинно независимой Палестины. Так вот, есть экстремисты, которых, судя по всему, поддерживают Иран и Сирия, и они хотят подорвать спокойствие в Ливане, чтобы создать здесь атмосферу напряженности и враждебности.
Сказал британский премьер-министр. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек. Граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Сегодня на Кипр должен прибыть итальянский корабль, на борту которого находится еще 400 человек. Франция также зафрахтовала круизное судно, чтобы вывести из Ливана своих граждан. Готовится срочная эвакуация из Ливана россиян.
Мы вместе с другими странами, чьи граждане оказались сейчас в крайне сложной ситуации и на палестинских территориях, и в Ливане, занимаемся еще и подготовкой срочной эвакуации наших людей, сотрудничаем с представителями Евросоюза в том, что касается Ливана. Рассчитываем, что власти и Израиля, и Ливана обеспечат безопасные условия для эвакуации гражданских лиц.
Сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Свыше 70 граждан России будут вывезены сегодня из палестинских территорий в Иорданию. Израильская авиация нанесла сегодня новый удар по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Сообщается о 3 раненых. Взрывом повреждены соседние дома. Это уже второй удар. В минувший четверг в результате израильского авианалета здание было сильно разрушено.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать налу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Младича обвиняют в преступлениях. Сегодня в Брюсселе Каштуница должен представить руководству Евросоюза свою дорожную карту, план по поиску и аресту Младича. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. С ходатайством в суд обратился главный обвиняемый Владимир Ковачков. Он считает, что это была имитация покушения, и дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. На скамье подсудимых трое – полковник ГРУ в отставке Ковачков и два бывших десантника – Роберт Яшин и Александр Найденов. Они обвиняются в покушении на убийство в составе организованной группы. В марте 2005 года в Подмосковье произошел взрыв управляемого взрывного устройства, когда рядом проезжал автомобиль, в котором находился Анатолий Чубайс. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Вероника. Этим утром с новостями нас знакомит Вероника Кульганик. А утро, надо заметить, прохладное по июльским меркам. Не так ли, Надежда?
Совершенно верно. И синоптики обещают, что в предстоящие 2 дня такая будет погода нас радовать или не радовать. Так, в северо-западном районе вблизи высокого циклона будет пасмурно и дождливо. Средняя полоса окажется на пути южного циклона, и в центральном районе преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами сильные грозы с порывом ветра до 20 метров в секунду. На Северном Кавказе, в низовьях Волги и Дона местами также будут перепадать кратковременные грозовые дожди. В Санкт-Петербурге, не буду оригинальной, небольшой дождь, температура днем от 14 до 16 градусов тепла, в Москве и области облачно, временами дождь, днем грозы, температура около 23 выше нуля, ветер северный 3,6 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная наша тема – это саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где, как мы знаем, будет небольшой дождь сегодня. Посвящены этой теме и репортажи наших корреспондентов, и соображения экспертов. Ну и задаем мы в связи с этим вам вопрос. Считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге политической победой Владимира Путина?
И я вновь напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9643, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
В Москве 9 минут 9, и в этом часе начинаем мы разговор о саммите с репортажа нашего специального корреспондента в Санкт-Петербурге Данилы Гальпировича.
Результат первого официального дня «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге – это более десятка документов, масса брифингов и четкое ощущение того, что вопросы, названные Россией ключевыми для этого саммита, и реальная мировая повестка дня разошлись кардинально. Весь мир следил за кризисом на Ближнем Востоке, и понятно, что когда практически все главы государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН собрались вместе, то говорить они будут именно об этом, а об энергетической безопасности, образовании и инфекционных заболеваниях поговорят лишь вскользь. Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что и в желании обсудить Ближний Восток Россия была первой.
Именно по инициативе России этому вопросу уделяется особое внимание на саммите «Восьмерки». Было бы странно, если бы это авторитетное собрание мировых лидеров, несмотря на неформальный характер этого клуба, ограничилось бы рутинным обсуждением данной проблемы. И буквально в эти часы, и вчера до поздней ночи, и сегодня с раннего утра, наши представители занимаются тем, что как раз и ищут такие подходы, которые позволили бы сделать нашу реакцию не банальной, и одновременно направленной на то, чтобы все имеющиеся договоренности сторон, все резолюции Совета Безопасности ООН строго соблюдались.
Согласованное заявление по Ближнему Востоку появилось под вечер воскресенья, и в нем первопричиной кризиса названы действия группировок Хамас и Хезболла по захвату заложников. Израилю предлагается продумывать последствия своих действий, при этом его право на самооборону под сомнение не ставится. Тем не менее, для всего остального на саммите тоже нашлось время, хоть и немного. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев своим появлением в Стрельне сразу породил слухи о возможном его карьерном взлете, а говорил он об энергетической безопасности и, в частности, о том, что Россия пока подождет присоединяться к энергетической хартии.
Нас не устраивают те схемы, которые пытаются навязать России, в частности, транзитный протокол к энергетической хартии, которые, по нашему мнению, дают много преимуществ нашим партнерам, но ничем не компенсируют России ее встречные шаги. И в этом смысле перспективы энергетической хартии, во всяком случае, ее прохождение через Государственную Думу, мне кажется, очень маловероятными.
В понедельник в Стрельне пройдут совместные заседания лидеров «Восьмерки» и тех, кто по влиянию к ним приближается, а в отдельных случаях даже превосходит. Лидеры Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Казахстана будут сидеть за одним столом с членами группы «Восьми». Данила Гальперович, Радио Свобода, из пресс-центра саммита «Большой Восьмерки».
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, ну вот ситуация на Ближнем Востоке, обострившаяся, внесла коррективы в программу и саммита «Большой Восьмерки». Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты?
Пишут подробно, освещают ситуацию на Ближнем Востоке многие центральные издания. Начну с московских новостей. Публикация на первой полосе озаглавлена. «Так начинается война». Газета пишет: «Война в буквальном смысле слова пришла в Израиль, чего не было уже давно». На самом деле разница в оценках только в том, случилась ли уже, произошла ли уже эта война или еще нет. Можно ли уже называть войной события или это еще все впереди. Вот «Независимый» полагает, что Ближний Восток стоит на грани крупномасштабной войны. В израильско-ливанский конфликт, стоивший жизни уже сотням человек, могут быть вовлечены другие государства. В ближайшее время возможна атака на Сирию. Эксперты не исключают и нанесение удара по Ирану, основному спонсору экстремистских группировок на Ближнем Востоке. «Коммерсант» тоже полагает, что в прошедшие выходные в мире стало на одну войну больше. С комментарием под рубрикой «Цена вопроса» я хочу вас познакомить в следующем выпуске, а пока отмечу, что ситуация на Ближнем Востоке стала темой публикаций на первых полосах газет «Известия», «Новые известия», «Время новостей» и «Российская газета». Теперь к другим темам. Итальянский футбол удален с поля. Это «Коммерсант» пишет о том, что через 5 дней после триумфа на чемпионате мира футбольная Италия пережила тяжелое потрясение. Специальный трибунал по итогам расследования коррупции в высшем итальянском дивизионе отправил в серию «Б» чемпиона страны «Ювентус» и еще 2 популярных клуба – «Фиорентино» и «Лацио». Не менее знаменитый «Милан» лишен права участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, премьер-министр Роман Романо Проди войдет в историю итальянского футбола либо как человек, очистивший его от коррупции, либо как человек, его разваливший. Также обращаю ваше внимание на интервью председателя высшего арбитражного суда Антона Иванова газете «Коммерсант». Начало интервью на первой полосе издания. Инфляция законов заставляет работать в холостую. Есть еще тема, которая волнует многих. Это ситуация на винных прилавках. В конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прозрачно намекнул, что возвращение на наш рынок молдавских и грузинских вин ждать еще долго. Практически все остальное импортное спиртное до сих пор лежит на складах, ожидая перемаркировки. Эксперты прогнозируют, что если не принять срочных мер, в августе с полок начнет исчезать и российский легальный алкоголь. На эту же тему расследование в газете «Известия», что мы будем пить следующим летом.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация нанесла сегодня утром новые удары по Восточному и Северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек. Были также нанесены и удары по зданию Министерства иностранных дел в палестинской автономии в городе Газа. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. В Минске задержаны 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Тема: как телевидение показывает большую политику, саммит «Большой восьмерки» на экране. Гость Анна Качкаева, директор Института коммуникалистики Иосиф Дзелашинский. «Смотрим телевизор» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас мы вновь поговорим о спорте. Этот выпуск начнем с сообщения о волейболе, поскольку стартовала мировая лига. Россияне, как известно, в субботу неудачно в ней стартовали. Мужская сборная России, она проиграла команде Франции 2-3 на своей площадке. Но вот вчера взяла реванш, победив в трех партиях. Успешно прошел вчерашний день для женской сборной России по теннису. Ей удалось сохранить место в мировой группе Кубка Федерации на следующий сезон. Случилось это после того, как в проходившем в Умаге, это хорватский город, матче Хорватия-России, Елена Дементьева победила Каролину Шпрем 6-1, 6-3. И таким образом счет в этом матче стал 3-0 в пользу сборной России. Итак, россиянки выступят в мировой группе на следующий год, так же, как и японки, китаянки и француженки. Они тоже выиграли свои квалификационные матчи. Ну, естественно, в мировой группе будут и полуфиналисты нынешнего розыгрыша. Это Италия, Бельгия, Испания и США. Вчера они завершали свои полуфинальные матчи. И бельгийки выиграли у американок, а итальянки у испанок. Таким образом, финал Кубка Федерации, который пройдет 16-17 сентября, в нем встретятся сборные Италии и Бельгии. А мы перейдем к футболу. На Украине начался новый сезон, открылся он матчем за Суперкубок. Два ведущих клуба страны разыгрывали этот трофей: Киевский «Динамо» и Донецкий «Шахтер». Марьян Маркович и Артем Милевский забили по голу, принеся киевлянам победу 2-0. Что же касается России, то здесь чемпионат продолжается. 11-й тур начался вчера. 5 матчами, в 3 из них были зафиксированы ничьи. Том и Спартак Московский сыграли 2-2. Точно так же завершили свой матч Ростов и Крылья Советов. Амкар и Луч Энергия голов друг другу не забили. В двух остальных встречах победу праздновали гости. Нальчинский Спартак выиграл у Сатурна 4-1, а Локомотив у Шинника 3-1. Завершится тур в среду, 19 июля, 3 матчами. Зенит будет играть с ЦСКА, Москва с Торпедо, а Динамо с Рубином. Победителем 14-го этапа многодневной велогонки Тур де Франс стал француз Пьеррик Федриго. Он первым преодолел 180,5 километров от Монтелемара до Гапа. И таким образом участники добрались до подножия Альп. Сегодня у них день отдыха, а потом ждет их новая серия горных этапов. Что касается общего зачета, то желтую майку лидера продолжает удерживать испанец Оскар Перейра. Сио. Ну и о Формуле-1. 11-й этап чемпионата мира прошел вчера. Это Гран-при Франции. Первым на финише был Михаэль Шумахер на Феррари. Семикратный чемпион мира, для которого эта победа стала 4-й в сезоне и 88-й в карьере. Таковы главные новости спорта на сегодня.
И вновь возвращаемся к центральной теме утреннего эфира, к саммиту «Большой восьмерки», который проходит в Санкт-Петербурге. Западные страны в силу целого комплекса причин не смогут и не будут оказывать давление на Россию с целью демократизации российской политической системы. Таков один из итогов проходящего в Петербурге саммита «Большой восьмерки». Об этом в беседе с нашим коллегой Андреем Шаром размышлял лидер российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Для российского развития, для российских реформ пример Запада, способность Запада продемонстрировать современную, адекватную вызовам мировых процессов политику для России очень важен, поскольку Россия находится в состоянии страны, в которой не институционализирована политическая система, существует авторитарная политическая система. Россия, глядя на Запад и перенимая определенные подходы и приемы, могла бы двигаться в большей степени в конструктивном направлении, если бы она видела позитивные решения. К сожалению, этих решений нет. И Россия перенимает все те кризисные тенденции, которые есть на Западе, перенимает как должное для своей политики и использует все те негативные черты, которые есть на Западе, для пропаганды антизападного подхода к международной политической жизни и к жизни внутри страны.
Накануне саммита новым модным термином стало понятие суверенной демократии, которое активно используется теперь кремлевскими чиновниками, в том числе и самым высокопоставленным Владимиром Путиным. Как вы понимаете этот термин и зачем он понадобился Кремлю?
Знаете, это хорошо известный термин в том смысле, что когда-то его придумал Михаил Андреевич Суслов, только звучал он иначе. Он звучал как реальный социализм. Вот когда систему, которая существовала в Советском Союзе, критиковали Компартия Италии, Компартия Франции за то, что она ничего общего не имеет с социалистическими или коммунистическими идеалами, тогда в КПСС в идеологическом отделе был придуман термин «реальный социализм». Смысл его был в том, что вот социализм такой, как у нас, это реальный социализм, а все остальное это пустые разговоры. Не думаю, что нужно было особо напрягаться для того, чтобы придумать что-либо подобное вновь. Суверенная демократия – это тот же самая логика и та же самая философия вопроса. У нас своя демократия, вот она такая и больше никакая. На самом деле это просто означает одну простую вещь, что это такая потемкинская деревня, за которой принципиальные стороны демократии или фундаментальные ее основы просто отсутствуют. Это разделение властей, независимость судебной системы, неприкосновенность частной собственности, независимость выборов, свобода слова, свобода средств массовой информации. Это все фундаментальные вещи. Суть их заключается в том, что если они есть, то можно говорить о демократическом устройстве. Если их нет, то ни о каком демократическом устройстве говорить в принципе невозможно.
У вас есть ощущение, что западные партнеры Владимира Путина съедят и этот его термин, судя по итогам переговоров Путина и Буша. Буша ведь напутствовали и американские правозащитники, и многие довольно серьезные политики насчет его переговоров о нарушении Владимиром Путиным демократических свобод. Можно ли сказать, что Путин сделает какие-то выводы из той критики, которую он услышал, очевидно, из уст Джорджа Буша, если он услышал ее?
Нет, я думаю, что ситуация в мире такова, что Россия в нынешних условиях является приоритетным партнером, независимо от того, что внутри России происходит. Потому что и Буш, и другие участники «восьмерки» прекрасно понимают, что если Россия начнет создавать проблемы, будь это Иран, будь ли это война на Ближнем Востоке, будь ли это Северная Корея, и вообще любой другой вопрос, не говоря уже об энергетике, то у них будут большие трудности. Поэтому они готовы закрыть глаза на все, что происходит внутри России, только для того, чтобы пытаться с ней урегулировать затрагивать какие-то вопросы, которые для них являются в настоящий момент гораздо более острыми, чем политическая система внутри России.
С лидером Российской демократической партии «Яблоко» Григорием Явлинским беседовал наш коллега Андрей Шарый.
А тема саммита «Большой восьмерки», в частности, будет продолжена и в рубрике «В Америке сегодня».
Саммит «Большой восьмерки» и российская тема в Соединенных Штатах. Цены на нефть растут, на фондовых биржах падение, что впереди. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На фоне разных заявлений, сделанных в преддверии, во время и после саммита восьми государств в Санкт-Петербурге, американская пресса выделила высказывание Михаила Горбачева, чье имя вызывает традиционное уважение в Соединенных Штатах. Однако на этот раз внимание привлек необычный тон бывшего президента Советского Союза. Слово Яну Рунову.
Бывший президент бывшего Советского Союза считает, что у американцев болезнь пострашнее СПИДа. Это комплекс победителя. Он обвинил Америку в навязывании России своего стиля демократии. В интервью американским журналистам Горбачев признал, что Россия совершила какие-то ошибки на пути к демократизации, но Америка своими требованиями воздвигает новые препятствия на этом пути, считает Горбачев. Вице-президента Чейни и министра обороны Рамсфелда он назвал просто ястребами, стоящими на страже интересов военных. Горбачев сказал, что Путин использовал и будет использовать авторитарные меры правления, но Россия сформирует демократическое общество. Вот как комментирует слова Горбачева американский политолог, сотрудник международной консалтинговой фирмы «Евразийская группа» Клифф Капчин. Я думаю, что демократия в основном универсальна, и что демократия в России будет укрепляться с приходом каждого нового поколения. Ожидать более скорого изменения было бы нереалистично. Я бы не сказал, что Америка страдает комплексом победителя, но, видимо, мы не сразу осознали, что Россия вернула себе свое место в мировой политике. Она стала экономически сильной и может преследовать свои интересы. Я не согласен с горбачевской терминологией, но могу согласиться с некоторыми его мыслями. Горбачев говорит об авторитаризме нынешней власти, но при этом верит, что Россия идет к демократии. Я полагаю, что президент Путин действительно использовал и будет использовать смягченные формы авторитарных методов правления. Авторитарные тенденции налицо. Однако Россия в этом смысле не Китай и не Северная Корея. Противники совещания «Большой восьмерки» были задержаны в Москве, но не более. В Китае их судьба была бы иной. Так что Россия где-то посередине между Китаем и Западом. Я верю, что в России произойдет эволюция. Там растет средний класс, в который войдут и нынешние миллионеры, но не миллиардеры. Средний класс пополнится за счет хорошо зарабатывающей и приобретающей социальный вес молодежи. Я с оптимизмом смотрю на будущее России, которая будет демократической в западном понимании этого слова, но у нее свой путь к этому.
С американским политологом, сотрудником евразийской группы Клиффом Капчином говорил Ян Рунов. А мой коллега Владимир Морозов, воспользовавшись моментом, вниманием американской прессы к России, задал несколько вопросов людям на улице.
Я опрашивал первых встречных в небольшом городке Гленн-Фоллс, штат Нью-Йорк. Мой первый собеседник – продавщица супермаркета Патриша. Я думаю, что Россия – наш союзник, и я рада этому. Хотела бы я туда съездить, конечно, но у меня детей много, на поездке денег не остается. А съездить в Россию было бы здорово. Более сдержанным оказался шофер такси Дэн. Знаете, я никогда не встречал русских. Городок у нас маленький. Вы тут первый русский. Вроде бы такой же человек, как и я. А о России я мало знаю. Я вообще политикой не интересуюсь.
I don't have a lot of detail on political issues.
Зато очень интересуется политикой экономист Чарльз.
There is a lot to be gained from cooperation.
США и Россия могут много получить от контактов друг с другом. Хорошо, что совещание стран Большой Восьмерки проходит в Санкт-Петербурге. Запад должен показать свое уважение этой стране. Да, президента Путина ругают за отсутствие демократии, но у них в России свое понятие о демократии, которое отличается от западной версии. От такой позиции камня на камне не оставила бухгалтер Беверли.
I can't take it seriously.
Why?
Because its people are drunkards.
Я не принимаю эту страну всерьез. В России столько пьяниц. Я слышала, что из-за пьянства русские и до 60 лет не доживают. Чего можно ждать от таких людей? Это не страна, а сплошной атавизм. Их лидеры не имеют ни малейшего представления о демократии и современной жизни вообще.
Глаз американского народа в репортаже Владимира Морозова. Рубрику «В Америке сегодня» продолжим уже в конце часа. Ну а впереди у нас разговор на такие темы.
Цены на нефть и мировая экономика. Отель и его обитатели на околоземной орбите.
Ну и, конечно, встреча «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Считаете ли вы ее политической победой Владимира Путина? Таков наш вопрос радиослушателям.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Эти поправки о том, для чего они нужны или почему они недопустимы, обсуждают эксперты в студии «Радио Свобода». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану в ответ на обстрелы боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат. В ночь на понедельник экстремисты выпустили несколько ракет по израильскому городу Афула и пригороду Назарета. Израильская авиация нанесла сегодня удар и по зданию Министерства иностранных дел Палестинской автономии в городе Газа. Сообщается о 3 раненых. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек, граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Готовится и срочная эвакуация из Ливана россиян, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница сегодня вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса.
И коротко о погоде в российской столице на ближайшую неделю. В Москве будет стоять идеальная июльская погода, теплая, но не знойная. Полагают синоптики, в понедельник облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Температура днем около 22 градусов тепла. В ночь на вторник градусники покажут около 15, а днем до 27 выше нуля. Облаков станет меньше, возможно, кратковременные дожди. Давление придет в норму. В среду погода не изменится, лишь давление немного понизится. В четверг и пятницу дневная температура достигнет 26 градусов тепла. При переменной облачности местами покапают дожди. А вот в субботу и воскресенье будет еще на градус теплее, днем до 27, не обойдется без коротких дождей, давление повысится.
В 8:33 московское время, вы слушаете «Время свободы» и уже, конечно, поняли, да и не могли не понять, что наша программа в большинстве своем посвящена саммиту «Большой восьмерки», который проходит в Санкт-Петербурге. И мы знакомим вас с точкой зрения из-за рубежа. Вот уже в прошлых часах говорили и о том, как воспринимают саммит восьмерки в Германии и в США. Ну, а теперь настала очередь Грузии. Слово нашему корреспонденту в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
За несколько дней до саммита «Большой восьмерки» президент Грузии Михаил Саакашвили на специальной пресс-конференции сделал примечательное заявление. Саммит в Санкт-Петербурге будет абсолютно определяющим и решающим для всего мира. По какому пути пойдет мир? Это будет мир, где судьбы маленьких государств решаются за их спинами, либо мир, основанный на тех идеалах, которые проповедовало западное сообщество и которым мы в Грузии искренне верим. Эта фраза симптоматична в том смысле, что в грузинской политической традиции всегда существовало опасение стать разменной монетой в политическом торге больших государств. За день до открытия саммита в Санкт-Петербурге на юге Грузии состоялись самые масштабные военные учения на территории страны. Они явно были призваны продемонстрировать состоятельность грузинской государственности. Явно не случайно и то, что именно в дни подготовки саммита грузинские власти заявили, по сути, о решении наложить вето на вступление России во Всемирную торговую организацию. Причем источники в аппарате премьер-министра Грузии категорически отвергают любые намеки на то, что якобы эта позиция была согласована с Вашингтоном. Более того, они дают понять, даже если США в этом вопросе окажут давление на Грузию, Тбилиси не согласится на вступление России в ВТО до урегулирования проблем таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Опять-таки, в день открытия саммита Большой Восьмерки прозвучало очень жесткое заявление председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе о том, что в ближайшие дни парламент потребует вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Это, конечно, не будет сюрпризом ни для кого. Мы были очень корректны по отношению ко всем, в том числе к России и международному сообществу. Недавно я выступила на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций именно для того, чтобы ни для кого наше неминуемое требование о выводе миротворцев не стало неожиданностью. В проекте постановления, опубликованном в воскресенье, исполнительной власти Грузии вменяется в обязанность предпринять действенные меры для вывода российских миротворцев из конфликтных зон. И говорится, что их присутствие на территории страны способствует отторжению исконных территорий от Грузии. Поэтому урегулировать конфликты в условиях оккупации Абхазии и Южной Осетии российской армии невозможно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Татьяна Кондратовская обратилась к жителям Омска с вопросом, считаете ли вы встречу Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге политической победой Владимира Путина?
Наверное, Путин настаивает на это, чтобы собрать их. Ходит, облизывает, целуется с ним. Потому что они задумали потопить, как говорится. Они уже ее растащили, Россию. Я считаю, что ничего не будет толку.
Германия уступила же нам председательство, так что очередь подошла. Заслуг особой нет, ничей.
Это политическая победа не Путина, это политическая победа всей России, всего народа. А Путин так, он заменим. Это будет вместо Путина Андреев, Петров, Сидоров там. Это признание просто народа, которого не давят теперь политики, дают маленькую свободу, он начинает каждый человек жить по-своему.
Если брать во внимание хорошее отношение к президенту, то пусть это будет его заслуга.
Да, точно. Тёшки собрались в противоположные стороны, где будут решаться, естественно, вопрос. И Путин ставить вопрос, касающийся нашей безопасности.
Я даже не знаю об этой встрече.
Ну, я думаю, что это победа Путина все-таки, что он собрал эту восьмерку. Ну, то, что Путин ведет такие переговоры, мне кажется, это на пользу нашему государству.
Я считаю, что это победа Путина. Все-таки может и показать правильно, что мощь России или как-то что-то все-таки Россия представляет, чтобы ее признали, что она сильная держава.
Все вместе, это Путин, ну, признание России. Если бы, может, и не Путин, и не было этого.
Очередь подошла.
Я не слышу этого, правда. Я не смотрю телевизор, и у меня не работает радио. Я читаю книги.
Ну, если и победой, то скорее пирровой. В общем, это даже не скрывалось уже о том, что... Носит такой пропагандистский характер абсолютно. Строительство Потемкинской деревни. То есть гигантские ресурсы потрачены вот на картонное такое мероприятие. Ну, галочку поставили. Прикрыли какие-то особо вопиющие такие дыры. Никакого смысла это мероприятие другого не имеет. Может быть, хуже даже будет. Я это называю питерским сговором. По аналогии с мюнхенским сговором.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, считаете ли вы встречу Большой Восьмерки в Петербурге политической победой Владимира Путина. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». И вас ждут новости науки, из которых вы узнаете, что вскоре, видимо, в космосе на орбите появится отель.
С российского космодрома Домбаровский в Оренбургской области был успешно запущен первый в истории надувной космический корабль «Генезис-1», прототип орбитального отеля. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Днепр». Корабль весит чуть более тонны и летит на высоте 550 километров над поверхностью Земли. На надувном корабле в космос отправлены тараканы и мексиканская бобовая моль, чтобы исследовать, как действует на насекомых долговременное пребывание на спутнике. Технология надувных космических кораблей была разработана НАСА и развита специалистами Bigelow Aerospace. В 2012 году компания надеется вывести на орбиту работающий космический отель под названием «Наутилус». Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что бродильные бактерии и бактерии сине-зеленых водорослей могут соединяться между собой в длинные сети, проводящие ток. Каналы, соединяющие клетки, имеют около 10 нанометров в диаметре и образуют пучки толщиной до 150 нанометров, а длина их может достигать нескольких микрон. Предполагается, что проводимость бактерий будет использована в биотехнических устройствах будущего. Ученые из Института нанотехнологий Университета Альберты в Канаде разработали технологию создания самых острых наконечников, завершающихся единственным атомом. Метод включает процесс вакуумного напыления, подобный насыпанию песка. Исследователи продемонстрировали сформированные ими иглы из вольфрама, которые не теряют форму даже при 900 градусах Цельсия. Сверхострые иглы найдут применение в хирургии и высокоточной технике различных направлений. В частности, их предполагается использовать в электронных микроскопах. В Университете Торонто предложили новую технологию, которая позволяет существенно удешевить и ускорить процесс производства полупроводниковых устройств. Исследователи смешивали в стерильных условиях частицы полупроводника размером в несколько нанометров с лииновой кислотой сверхвысокой частоты. Затем капля полученной эмульсии наносилась на стеклянную пластину с золотыми электродами. После этого пластина помещалась на 2 часа в ванночку с метиловым спиртом. В результате получался полупроводниковый светодиод со светочувствительным слоем толщиной около 800 нанометров. Такое устройство оказалось на порядок более чувствительным к инфракрасному излучению, чем современные детекторы, использующиеся в медицине и приборах ночного видения.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится вновь Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, безусловно, приоритетная тема на страницах сегодняшних российских газет – это саммит «Большой Восьмерки» в Санкт-Петербурге. Но ситуация на Ближнем Востоке, ну, на мой взгляд, не менее объемная и важная тема. Есть ли комментарии, есть ли оценки, есть ли точки зрения?
Именно оценки, да. Комментарий в газете «Коммерсант» помещен под рубрикой «Цена вопроса». Автор его – Сергей Строкань. Вот что он пишет. «В уличной драке один на один нередко есть третья, не участвующая в схватке, но стремящаяся изменить ее исход сторона. Это стоящая на почтительном расстоянии группа людей, которые наблюдают за происходящим и громкими выкриками пытаются оказать влияние на ход поединка. Так ему и надо, врежь ему по первое число, — кричат одни более сильному бойцу. Остановись, ты же сейчас его прикончишь, — пытаются перекричать их другие. Немедленно прекратите мордобой и начните говорить друг с другом, как цивилизованные люди. Бубнят себе под нос третьи. Но пустившие друг другу кровь участники битвы, конечно же, не услышат их призывы. Бойцам сейчас явно не до этих людей, не до их советов. Между тем, никто из стоящих поодаль не рискует разнять дерущихся. И при этом ни у кого из наблюдателей нет даже мысли о том, что часть вины за эту внезапно вспыхнувшую драку может лежать и на них, стоящих в стороне. Примерно так выглядит сегодня реакция международного сообщества на последние события в Ливане. Сначала в полном бессилии воздействовать на ситуацию расписались Совет Безопасности ООН и Лига Арабских Государств. Затем настала очередь «Большой Восьмерки». Звучащая на саммите в Санкт-Петербурге разноголосица по данному вопросу показывает, что конфликт застал мировые державы врасплох, и рецепта выхода из ситуации у них нет. Джордж Буш, пусть и с оговорками, демонстрирует понимание силовой акции Израиля. В свою очередь, европейские лидеры решительно возражают против израильских бомбежек ливанской территории. Россия пытается поженить два этих подхода, чтобы быть и с теми, и с теми. С одной стороны, она разделяет гнев и возмущение действиями террористов из движения Хизбалла, захватывающих заложников и обстреливающих израильскую территорию, а как же может быть иначе после Буденновска, Беслана и всего остального. С другой стороны, Владимир Путин говорит о том, что применение силы должно быть сбалансированным. При этом он считает, что помимо освобождения заложников, Израиль преследует и другие цели, причем говорит это российский лидер с явным сожалением, если не сказать с осуждением. Сергей Строкань полагает, что за израильтян никто их проблему решить не сможет. Израиль хочет быть сильным, потому что слабых бьют. Последнее замечание, кстати, тоже принадлежит Владимиру Путину.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с центральными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла сегодня утром новые удары по восточному и северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек. Также был нанесен удар по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. В Минске задержаны 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Российская государственная компания «Роснефть» получит 10 400 000 000 долларов в ходе первичного размещения 14,3% своих акций, примерно треть из которых будет продана в России, в том числе частным лицам. Такое размещение акций станет пятым по объемам в мировой корпоративной истории и крупнейшим на российском фондовом рынке. «Роснефть» стала третьим, а впоследствии вторым в России производителем нефти после того, как выкупила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора биржи получат любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Э.ОН» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Э.ОН» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ» подписавший соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также внедорожники «Рекстон» южнокорейской компании «Санйон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат».
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 96 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
8:50 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». События на Ближнем Востоке стали одним из главных пунктов обсуждения на саммите «Большой восьмерки». Однако главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что участникам встречи вряд ли удастся прийти к единой позиции по этому вопросу.
Позиции по ливано-израильскому конфликту стороны уже выразили. Понятно, что позиции эти не совпадают. По крайней мере, Соединенные Штаты явно стоят несколько особняком, фактически оказавшись на стороне Израиля. Россия и в целом европейские страны скорее склонны критиковать Израиль за чрезмерное применение силы. Так что я не уверен, что страны-участницы сегодняшних заседаний способны конкретно предложить какие-то пути решения.
Федор, ну вот говоря о той повестке дня, которую предложила Россия первоначально, это энергетика, образование и инфекционные болезни, не могли бы вы прокомментировать обсуждение вопроса об энергетике?
Очень любопытна была такая оговорка или краткое замечание министра энергетики Христенко, который подтвердил, что Россия может ратифицировать энергохартию. Правда, на определенных условиях, при условии там увязки этого с какими-то другими вопросами по транзиту. Если это случится, это будет очень серьезным сдвигом, поскольку конфликт из-за энергохартии, из-за условий торговли и транспортировки энергоносителей, это одна из самых ключевых проблем вообще в понимании энергобезопасности, поскольку Европа и Россия в данном случае стоят, так сказать, на диаметральных позициях, стояли.
Два слова, может быть, о других пунктах повестки. Почему вообще появились образования инфекционные болезни?
Я не думаю, что там будет что-то неожиданное. Это такие вот окологуманитарные темы, безусловно, предельно важные для глобального развития, которые в той или иной форме всегда, каждый год появляются в повестке дня восьмерок. И каждая страна-председатель старается продемонстрировать свою, так сказать, большую приверженность решению этих проблем. Возможно, будет сделано какое-то заявление о выделении дополнительных средств или о создании какого-то фонда по инфекционным болезням. Но в целом, мне кажется, что на этом саммите в силу общей мировой обстановки и в силу того, что он совпадает с таким количеством конфликтов, вот еще и новый на Ближнем Востоке, так сказать, геополитическая составляющая будет доминировать.
Как вы считаете, можно ли теперь вот на сегодняшний день уже считать, по крайней мере, на ближайшие годы закрытым вопрос о вступлении России в ВТО в связи вот с последними этими заявлениями по поводу несогласованности позиции США и России?
Я надеюсь, что нет, потому что, если верить тому, что говорят российские представители, и Герман Греф, в частности, вопрос остался серьезный, но, в общем-то, один. Мне кажется, что не надо драматизировать вот то, что не произошло завершение переговоров. В каком смысле это может быть даже лучше, потому что ВТО это такой, как вчера справедливо заметил президент Буш, это такой процесс, когда каждая из сторон добивается на переговорах максимально возможных уступок. Так что я думаю, что переговоры продолжатся. Реакция России на неудачу, мне кажется, вполне спокойная, а это означает, что все-таки шанс на вступление в конце этого года или в следующем году остается.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал Виктор Нехезин.
А вот что же будет происходить с мировой экономикой, если цены на нефть будут расти дальше? Об этом рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Цены на нефть поднимаются до очередного рекордного уровня, на финансовых рынках падение, что дальше? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как говорят на Уолл-стрит, финансовые рынки не терпят неизвестности. С каждым днем нестабильности на Ближнем Востоке поднимались цены на нефть и падали курсы акций на финансовых рынках. В пятницу стоимость нефти приближалась к $80 за баррель, а основные индексы фондовых бирж вернулись к низшей за начало года отметке, достигнутой полтора месяца назад. Сочетание всех этих факторов, по словам экспертов, сильно напоминает обстоятельства, спровоцировавшие экономический кризис 70-х годов. Насколько могут быть обоснованы такие параллели? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В принципе, можно сказать, что вот $75 за баррель – это такой порог, выше которого начинается инфляция. Но самое главное, что в результате, как в 70-е годы, может произойти давление на экономический рост, может даже начаться рецессия, если такие высокие цены на нефть продержатся. И тогда, соответственно, в результате рецессии будет подниматься безработица, возникнут социальные проблемы. Так что ситуация очень напряженная. Еще не кризисная, но напряженная.
Профессор, кое-кто говорит, что сотрясения на биржах последних трех месяцев могут быть признаком приближения худших времен.
Дело в том, что биржи в целом по своей природе склонны колебаться больше, чем предстоящие экономические колебания реальной экономики. И поэтому вполне естественно, что биржи сейчас резко падают по всему миру. Может несколько подняться доллар, такая парадоксальная ситуация.
Курсы российских акций также значительно упали. На что стоит рассчитывать российским инвесторам?
Это не российская, не фондовая и не биржа. Это, в общем-то, площадка для игры западных, прежде всего американских, взаимных фондов, пенсионных фондов. Она называется Российская фондовая биржа. И поэтому вполне естественно, что когда в Нью-Йорке происходит насморк, то в России происходит лихорадка на фондовой бирже.
Появление на лондонской бирже акций Роснефти вызвало заметный шум. Российское правительство убеждает граждан покупать акции компании. Как вы считаете, это хорошая покупка?
Судя по всему, так можно сказать издалека, что эта цена сильно преувеличена, потому что в основном покупатели, которые участвуют в аукционе, это российские нефтяные компании и российские другие какие-то довольно непонятного происхождения компании. То есть покупают это они по политическим причинам, поэтому цена завышена. И, в принципе, если рядовые россияне могут позволить себе иметь акции Роснефти, в долгосрочной перспективе это им полезно, но зависит, конечно, от покупочной цены, и сейчас она явно завышена по политическим причинам.
Профессор, саммит «Большой восьмерки» был использован Кремлем для утверждения имиджа России как ведущей энергетической и экономической державы. Ей, по-видимому, не стоит опасаться высоких цен на нефть.
Россия, безусловно, является крупнейшей энергетической державой. Экономической нет. Экономика России невелика по мировым масштабам. И всего 10 тысяч долларов на душу населения валовый внутренний продукт в мировых паритетных ценах. Но энергетическая держава России, естественно, мощная. Для России это положительное явление, высокие цены на нефть. Россия сейчас полностью выплачивает свои внешние долги. У России 77 миллиардов долларов в стабилизационном фонде. Резервы Центрального банка 250 миллиардов долларов. Россия может и должна, в общем-то, завозить больше импорта, потому что у России имеется возможность от экспортной выручки это делать. Это будет повышать уровень жизни населения и общее благосостояние. Так что для России как раз это положительное явление.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что делать, если к 27 годам ты достиг в своей жизни всего? Видимо, попробовать себя на бродвейской сцене. Продюсеры мюзикла «Чикаго» объявили о том, что звезда хип-хопа Ашер выступит в роли адвоката Флина, роли, которую в фильме исполнил Ричард Гир. All I care about.
I don't care about expensive things, cashmere coats, Diamond rings don't mean a thing. All I care about is love. That's what I'm here for. I don't care for wearing silk cravats, ruby studs, satin spats. Don't mean a thing. All I care about is love.
Еще один час нашего эфира завершен, и нам, продюсеру Михаилу Касторову и ведущим
Надежде Перцевой
и Олегу Винокурову, осталось лишь проститься с вами.
Наша программа продолжится из студии в Санкт-Петербурге.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.